Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Военная операция против Ливии продолжается. Почему возникают все новые и новые разногласия между партнерами по международной коалиции? Министр обороны Соединенных Штатов проводит встречи с руководством России. О каком именно военном сотрудничестве способны договориться Москва и Вашингтон? Против бывшего президента Украины возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Какова политическая подоплека судебного преследования Леонида Кучмы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Ливии силы коалиции четвертый день подряд наносят удары с воздуха по войскам Муаммара Каддафи, в первую очередь по объектам противовоздушной обороны, аэропортам, военно-морским базам и складам с оружием. При этом внутри самой коалиции возникли противоречия по поводу того, кому руководить операцией, как ее вести дальше. Между ливийскими правительственными войсками и повстанцами на земле продолжаются ожесточенные бои. Итоги дня у обозревателя «Радио Свобода» Александра Гостева.
Международная коалиция в последние сутки нанесла бомбовые и ракетные удары по Триполи и его пригородам, в том числе по правительственному кварталу Баб-аль-Азизия, нескольким военно-воздушным и военно-морским базам, по аэропорту в ливийском городе Сирт, по окрестностям Бенгази и Адждабии и еще нескольким объектам. Вооруженные силы США сообщили о потере в результате технической неисправности истребителя F-15. Самолет разбился, пилоты успели катапультироваться на территории, контролируемой повстанцами. По данным американского командования, бесполетная зона над Ливией почти установлена, а боеспособность противовоздушной обороны войск Каддафи снизилась на 50%. Сторонники Муаммара Каддафи, несмотря на все эти удары, продолжают поддерживать своего лидера. В центре Триполи на Зеленой площади во вторник прошла массовая демонстрация, участники которой клялись защитить Ливию от иностранного вторжения и перебить всех противников ливийского диктатора.
«Мы их ждем, пусть приходят. Мы уже приготовили им могилы. Добро пожаловать в ад! Добро пожаловать в ад! Мы ждем вас!»
Пока в операции против Каддафи участвуют самолеты и корабли США, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Норвегии, Канады и Катара, к которым готовы присоединиться другие страны. Лондонская пресса также утверждает, что в ливийской пустыне уже секретно действуют отряды британского спецназа SAS, которые координируют авианалеты коалиции. Правительство Каддафи сообщает, что в результате действий авиации союзников погибло и ранено большое количество мирных жителей, однако командование коалиции эту информацию опровергает. По данным западных СМИ, повстанцы на востоке страны, воодушевленные поддержкой с воздуха, попытались перейти в контрнаступление от Бенгази на город Адждабию, который сейчас осадили сторонники Каддафи. Однако эти попытки провалились, во многом потому, что гражданских ополченцев из Бенгази, столкнувшихся с сильным сопротивлением, не поддержали мятежные военные подразделения, ранее перешедшие на сторону антиправительственных сил. Впрочем, как заявил во вторник на пресс-конференции в Бенгази глава повстанческого переходного национального совета Абет Аль-Хафиз Кхога, противники Каддафи по-прежнему настроены решительно.
«В Бенгази сейчас обстановка стала абсолютно безопасной. Здесь все гораздо лучше, чем еще несколько дней назад, когда войска Каддафи и его наемники были разбиты и отброшены отсюда до самой Адждабии. Сейчас наши парни пытаются снять блокаду с Адждабии, а потом они пойдут еще дальше по всей стране. Если на то будет воля Аллаха. С Божьей помощью все старое уже никогда не вернется».
В целом, информация из районов, где продолжаются наземные бои между войсками режима Каддафи и повстанцами, поступает неточной, и стороны конфликта обмениваются взаимоисключающими заявлениями. Известно, что в западной части Ливии подразделения, сохраняющие верность Каддафи, сохранили боеспособность и продолжают активно атаковать удерживаемые повстанцами кварталы городов Мисрата и Зинтан, применяя танки и тяжелую артиллерию. Отсюда также поступают сообщения о большом числе жертв, в том числе среди мирного населения. Где сейчас находится ливийский лидер Муаммар Каддафи, неизвестно, причем западные политики и военные, судя по их словам, не могут прийти к общему мнению, является ли отстранение или даже физическое уничтожение Каддафи одной из целей нынешней операции, начавшейся 20 марта и получившей название «Одиссея. Рассвет». В частности, генерал Картер Хэм, глава африканского командования США, возглавляющий американские силы в ливийской операции, сказал: «У меня нет задачи атаковать этого человека, Муаммара Каддафи, и мы этого не делаем. Мы не выясняем его местонахождение или что-либо подобное». При этом президент США Барак Обама заявил в понедельник, что Вашингтон считает политической необходимостью отход от власти ливийского лидера Муаммара Каддафи.
«Это наша политика — добиваться ухода Каддафи. И у нас есть широкий набор средств в добавление к нашим военным усилиям для поддержки именно такой политики».
Барак Обама подтвердил, что американские военные в ближайшее время откажутся от лидирующей роли в воздушной войне против Каддафи и передадут контроль за ходом операции союзникам по коалиции, которые сейчас спорят о том, каковы могут быть ее конечные цели и размах, и будет ли она проводиться под общим командованием НАТО, или же руководство возьмет на себя какая-либо конкретная страна, например, Франция, чего сейчас активно добивается президент Николя Саркози. Александр Гостев, Радио Свобода.
Франция действительно выражает желание возглавить международную военную операцию в Ливии и добивается назначения своего представителя командующим коалиционными силами. Среди лидеров западных стран президент Франции Николя Саркози проявляет наибольшую активность в проведении политики, направленной на прекращение массовых нарушений прав человека правительственными войсками в Ливии. О причинах такой позиции я беседую с парижским международным обозревателем Радио Свобода Семеном Мирским.
Саркози усмотрел в восстании ливийского населения против полковника Каддафи шанс подтвердить не только присутствие Франции на международной арене, но и величие Франции. Напомню, кстати, и это символический момент, что ядерный авианосец, направившийся к ливийскому побережью, называется «Шарль де Голь». Напомню также, что движимый необычайно сильной амбицией, Саркози был первым государственным деятелем, потребовавшим созыва чрезвычайного саммита западноевропейских лидеров в Брюсселе, который состоялся 11 марта. Днем ранее, 10 марта, Саркози принял в Елисейском дворце членов Ливийского революционного совета, взявшего на себя функции правительства переходного периода. И Саркози даже позволил, скажем, членам этого совета сделать заявление на ступенях Елисейского дворца, что, кстати, привело к поспешному и не отвечающему действительности впечатлению, что Франция уже якобы в тот момент признала этот совет в качестве единственного законного представительства ливийского государства. Амбиция Франции и ее президента нашла также отражение в настоятельном требовании Парижа поставить французского генерала или адмирала во главе объединенного командования, ведущего операции против сил полковника Каддафи. Во вторник Никола Саркози посетил авиабазу Солянцара на юге Корсики, откуда отправляются французские самолеты на операции в небе Ливии. Так что Саркози здесь уже выступает не только в роли государственного деятеля, но и в символической роли военачальника, Андрей.
Вот когда Дмитрий Медведев берет на себя роль военачальника, он облачен в мундир главнокомандующего вооруженными силами России. А Саркози был в гражданской одежде во время этого своего визита на Корсику?
В гражданской одежде, да, Андрей. Помимо генерала де Голля, который был генералом с огромным военным опытом, французские президенты никогда не надевают военную форму.
Францию связывают, так и не некоторые другие западные страны, довольно противоречивые отношения с режимом Муаммара Каддафи. В разные периоды истории этого режима по-разному Париж относился к нему. Вспомню лишь несколько эпизодов последнего времени. Скажем, это решающее участие французских политиков в освобождении болгарских медсестер, которые оказались фактически в заложниках у режима Муаммара Каддафи. Если память мне не изменяет, то бывшая жена президента Франции летала тогда в Триполи для того, чтобы выручать медсестер. И сейчас вот француз пресса много пишет о том, что избирательная кампания Саркози могла быть прямо или косвенно оплачена ливийскими деньгами. Насколько эти утверждения соответствуют действительности?
Это все-таки из области домыслов и домыслов, имеющих свое происхождение явно в лагере политических недругов. Саркози — это не факт, а просто слух. Что же касается визита первой жены Николя Саркози в Ливию, Саркози хотел стать тем государственным деятелем, который добился освобождения болгарских медсестер, находившихся в заключении по несуразному и не вызывающему доверия обвинению. И когда это произошло, и медсестры были освобождены, Саркози мог писать это в свой политический актив, как, кстати, и его бурную деятельность на фоне российско-грузинского конфликта летом 2008 года. В этом отношении позиции Саркози в отношении Ливии история чуточку повторяется, Андрей.
Может ли вот эта внешнеполитическая активность французского президента и его партии быть конвертирована во внутриполитический успех? Известно, что позиции внутриполитические Саркози сейчас не очень сильны.
Может, и более того скажу, что это является частью расчета Николя Саркози. Два дня назад, в воскресенье, во Франции произошел первый тур кантональных выборов. На них партия Николя Саркози выступила не очень убедительно. Уровень доверия, которым пользуется Саркози у избирателей, не превышает порядка 30%, что, конечно, не очень внушительно. Нет сомнения в том, что вот проявляя такую бурную активность, Саркози рассчитывает на определенные политические дивиденды.
Франция участвовала и в международных миротворческих операциях, я назову, скажем, Югославию. Были и истории разногласий с ближайшими стратегическими партнерами. Франция и тот же Николя Саркози выступали против открытия фронта в Ираке, и были тогда американо-французские противоречия довольно серьезные по этому поводу. Какой реакции ждут от крупнейших столиц НАТО на вот эти инициативы Франции вдруг возглавить фронт сопротивления Каддафи?
Нет сомнения в том, что активизм Франции в действиях против полковника Каддафи еще более укрепил ось Париж-Вашингтон, в то же время ослабил ось Париж-Берлин. Причиной чему, разумеется, воздержание Германии от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, возможны очень серьезные осложнения, касающиеся позиции Франции как в ее двусторонних отношениях с Германией, так и будущих отношений внутри Союза НАТО.
Отношения Парижа с Лондоном каким-то образом меняют эта новая ситуация?
Поскольку сейчас Париж и Лондон вещают четко на одной волне, здесь можно ожидать, разумеется, дальнейшего сближения позиций Франции и Великобритании, да.
У международной политики Франции парижский международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Иностранное военное вмешательство в ливийский конфликт выявило противоречие между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Путин, напомню, считает резолюцию Совета Безопасности, позволившей начало военная интервенция в Ливии ущербная участников международной коалиции с средневековыми крестоносцами. Президент страны, напротив, уверен, что резолюция Совета Безопасности правильная, а Россия могла бы сыграть роль посредника в этом конфликте. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Эксперты разошлись во мнениях относительно диаметральных высказываний Путина и Медведева. Политолог Андрей Пиантковский отмечает, что глава государства в преддверии выборов впервые открыто выступил против национального лидера Владимира Путина.
В России началась после, я бы сказал, более чем десятилетнего перерыва политическая жизнь. Вот этот тлеющий конфликт, который виделся как конфликт между их аппаратами, явно стал личностным. Это очень обостряет внутриполитическую ситуацию в России. И мы вступаем в очень интересную, непредсказуемую стадию нашего внутриполитического развития. Что касается существа вопроса, я думаю, что позиция России после нескольких колебаний теперь ясно, что она была компромиссной, а что были противоречия между МИДом, правительством, президентскими структурами. Но, тем не менее, она позволила остановить эту резню, которую бы этот маньяк Каддафи устроил.
Научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Дмитрий Травин не склонен преувеличивать значение пикировки между премьером и президентом.
Внимательное изучение текста уже довольно старой статьи Медведева «Россия вперед» показывает, что Медведев там допустил достаточно очевидную критику внешней политики, проводившейся ранее Путиным. Другое дело, что тот текст допускал возможность различных интерпретаций, тогда как вчерашнее заявление Медведева о недопустимости недопустимость использования терминологии «крестовые походы» уже никакой интерпретации не оставляет. Медведев ни разу не позволил себе приводить самостоятельную политику. Все-таки заявление в отношении Ливии – это не самостоятельная политика. Медведев по-прежнему фигура не самостоятельная, у него нет реальных точек опоры в российском обществе. Думаю, что в политическом раскладе предвыборного года это ничего принципиально не изменит.
Что касается позиции России в ливийском вопросе, на ваш взгляд, как она сопоставляет Россию с Западом, противопоставляет или сближает?
Я думаю, что в целом Медведев занял сегодня достаточно разумную позицию. Единственный серьезный вопрос, решение которого России нужно в ближайшее время, это вступление в ВТО. Конечно, нынешняя ситуация не гарантирует нам вступление в ВТО, но в конечном счете это вступление зависит от Соединенных Штатов, это все прекрасно понимают.
Путин высказал мысль о том, что едва ли не готовиться нужно России к тому, что такое же может произойти и с Россией. Что за этим стоит?
Стремление поддержать свой рейтинг. Путин прекрасно понимает, что подобные заявления нравятся достаточно широким массам людей. И не стоит думать, что вот такого рода фразы имеют какое-то отношение к реальным международным делам.
Российская пресса сегодня выяснила, что Владимир Путин не намерен отвечать на высказанные Дмитрием Медведевым претензии. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеет ли Дмитрий Медведев проявить себя продолжателем дела царя-освободителя? Об этом говорят авторы очередного письма президенту Валерий Борщов и Глеб Якунин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 22 марта, и продолжим программу все той же международной тематикой. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Роберт Гейтс завершает свою поездку в Россию, последнюю, очевидно, в своей министерской карьере. Насколько можно судить из сообщений информационных агентств, разговоры идут и о военно-техническом сотрудничестве двух стран, а также о ливийской проблеме. В частности, Гейтс заявил о том, что утверждение ливийского лидера Муаммара Каддафи о жертвах среди мирных населения в результате ударов сил международной коалиции – это ложь. Подробности переговоров мы узнаем у корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича. Он внимательно следит за ходом визита Гейтса. Данила, добрый вечер. Вы в прямом эфире программы «Время свободы».
Здравствуйте, Андрей. Это действительно очень широкий визит. Он начался в Санкт-Петербурге, где Роберт Гейтс выступал перед военно-морским корпусом в морской академии и даже немножко взгрустнул по поводу того, что когда-то раньше, когда он был директором ЦРУ и вообще находился на военной службе, все было понятно. Советский Союз и Америка были супердержавами, и все зависело от них. Теперь все несколько сложнее. Но то, что это все сложнее, мы видим в конце его визита в Россию. Сейчас Роберт Гейтс встречался с Дмитрием Медведевым, и известно, что с российской стороны также, кроме президента России, участвовали в этой встрече глава Минобороны Анатолий Сердюков и помощник президента России по внешней политике Сергей Приходько, а с американской зам Роберта Гейтса по Пентагону, а до этого посол Соединенных Штатов в России Александр Вершбоу. И очевидно, что проходит это на фоне достаточно хорошо развивающихся отношений России и США, во всяком случае, на словах, и Гейтс, и Медведев отмечали, что отношения эти развиваются достаточно динамично. Ну, возможно, отчасти это вследствие того, что заключен договор о СНВ, заключен договор так называемый 1-2-3, и вообще в стратегической сфере партнерство налаживается, но до того, как с Медведевым встречался Гейтс, он встречался один на один с Сердюком, и российский министр обороны не преминул указать на то, что все-таки у России есть своя позиция по тому, что сейчас происходит в Ливии.
Что касается ситуации вокруг Ливии, то Россия присоединилась к требованиям прекратить насилие в этой стране против мирного населения. Исходим из того, что мандат, вытекающий из резолюции 1973 Совета Безопасности ООН, предусматривает только меры по защите гражданского населения и недопущение эскалации конфликта. Последние события показывают, что в этой стране начались реальные боевые действия, в результате которых пострадали гражданские объекты, погибли мирные жители. Этого допускать было нельзя. Нашу позицию мы довели до американских коллег. Мы призываем стороны конфликта сделать все, чтобы остановить насилие. Кратчайший путь безопасности мирного населения – это незамедлительное прекращение огня и начало диалога.
Ну, а Роберт Гейтс сказал, что он своему российскому коллеге постарался объяснить действия западной коалиции в Ливии.
Я заверил министра обороны России в том, что действия коалиции находятся в полном соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, призывающей к введению бесполетной зоны и направленной на защиту жизни гражданских лиц. Резолюции Лиги арабских государств и Совета сотрудничества стран Персидского залива, которые привели к решению Совета Безопасности ООН, были на самом деле признанием того, что полковник Каддафи повинен в убийстве большого числа своих сограждан. Коалиция придает большое значение тому, чтобы избежать жертв среди мирного населения, и большинство целей являются объектами противовоздушной обороны, удаленными от населенных районов. Значительные военные действия, которые происходили в течение последнего времени, должны сократиться в ближайшие дни.
Ну и, конечно, надо говорить, что кроме Ливии в переговорах Сердюкова и Гейтса была тема противоракетной обороны, и, в частности, например, Роберт Гейтс сказал, что США было бы, поддержали бы идею того, чтобы Россия сотрудничала с Европой в смысле противоракетной обороны. Примерно то же самое сказал Анатолий Сердюков. Он сказал, что провыгодно обеим сторонам, и есть общее понимание того, что сотрудничество в этой сфере лучше, чем конфронтация. Дискуссии будут продолжены на экспертном уровне. И вот эксперты как раз говорят о том, что возрождением сотрудничество с Соединенными Штатами, с НАТО, которое было серьезно подорвано войной в Грузии в 2008 году, может стать возрождение центра по обмену информацией. То есть, когда обе стороны перейдут уже в плоскость действительно партнерства по ракетным, конкретным вот сейчас происходящим действиям. Ну и я только добавлю, что сегодня к концу дня появилась реакция все-таки правительства России на высказывание Дмитрия Медведева. Пресс-секретарь премьера сказал, что позиция Дмитрия Медведева официальная, а Владимира Путина – личная точка зрения. Андрей?
Данила Гальперович подводил итоги визита министра обороны Соединенных Штатов Америки Роберта Гейтса в Москву. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» во вторник, 22 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. Против бывшего президента Украины возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. В Москве прошли 7-е ходорковские чтения. Бывший президент Израиля Моше Кацав приговорен к 7 годам тюремного заключения за сексуальные преступления. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
У музея убыло, у церкви прибыло. Новый виток скандала вокруг уникальной иконы.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Травин о ливийском расколе между Путиным и Медведевым.
В блогах Свободы.
Экс-прокурор Григорий Чекалин просит о помощи.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии продолжаются столкновения между войсками, верными Муамру Каддафи и повстанцами, несмотря на установление над страной бесполетной зоны в результате ударов сил международной коалиции. Подмосковной резиденции президента России в Горках проходит встреча президента России Дмитрия Медведева с министром обороны США Робертом Гейтсом. Ранее Гейтс встретился с российским министром обороны Анатолием Сердюковым. В Ливии потерпел крушение американский истребитель-бомбардировщик, участвовавший в международной операции по установлению бесполетной зоны. Как сообщает американское командование, оба пилота не пострадали. Экс-президент Украины Леонид Кучма в среду вызван в Генпрокуратуру страны для проведения следственных действий по делу об убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Во вторник стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Кучмы, которого обвиняют в причастности к убийству. Около 50 сотрудников МВД, кандидатов на руководящие должности, не прошли переаттестацию. Об этом сообщил сегодня президент России Дмитрий Медведев на заседании коллегии министерства в Москве. Сотрудникам атомной электростанции Фукусима Даичи во вторник удалось восстановить энергоснабжение всех 6 реакторов. Предстоит, однако, еще многое сделать для того, чтобы заработала система автоматического охлаждения реакторов, выведенная из строя цунами и землетрясения. Об этом сообщила компания-владелец станции. Президент Йемена Али Абдалла Салих готов уйти в отставку в январе 2012 года после парламентских выборов в стране. Об этом заявил во вторник его представитель. Ранее Салих, правящий страной более 30 лет, утверждал, что уйдет только после истечения своего очередного срока в 2013 году. Европейский Союз во вторник резко осудил действия властей Сирии силой подавляющих протесты оппозиции.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 22 марта. На Украине Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента страны Леонида Кучмы в рамках дела об убийстве осенью 2000 года журналиста Георгия Гангадзе. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
Леониду Кучме пока не предъявлено официальное обвинение. Еще несколько дней назад Генеральная прокуратура дала указание пограничной службе не выпускать его за пределы Украины. О том, что уголовное дело в отношении экс-президента возбуждено, подтвердил на пресс-конференции первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.
Подтверждаю, действительно в отношении Леонида Даниловича Кучмы возбуждено уголовное дело. Кучма Леонид Данилович подозревается в превышении власти, в отдаче незаконных распоряжений должностным лицам Министерства внутренних дел, которые привели впоследствии к убийству журналиста.
Информация о возможной причастности Кучмы и его ближайшего окружения к убийству создателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гангадзе впервые появилась в конце ноября 2000 года, через 2.5 месяца после совершения преступления. Основанием для подозрений тогда стали обнародованные аудиозаписи из президентского кабинета, которые тайно сделал бывший офицер госохраны Николай Мельниченко. На этих пленках, в частности, человек, голос которого похож на голос Кучмы, приказывал министру внутренних дел, ныне покойному Юрию Кравченко, разобраться с неугодным журналистом. Как сообщил Ренат Кузьмин, эти записи Мельниченко привлечены в качестве вещественных доказательств по делу Гангадзе. Сам Кучма решение генпрокуратуры не комментирует, но ранее он не раз заявлял, что убийство Гангадзе было провокацией иностранных спецслужб. Об этой версии говорит и адвокат матери убитого журналиста Леси Гангадзе Андрей Федур.
Я лично считаю, вот из моего понимания, моего видения этого дела, что на самом деле проблема находится не в Украине, а за ее пределами. Поэтому вопрос настоящих заказчиков убийства Гангадзе и провокации вот этой мы не узнаем никогда.
Напомню, что в 2005-м были арестованы и спустя 3 года осуждены трое бывших милиционеров, исполнителей убийства журналиста, а их начальника, экс-генерала МВД Алексея Пукача, который, по данным следствия, лично душил Гангадзе, арестовали только летом 2009-го, и сейчас он ожидает начала судебного процесса. Не так давно Печерский суд Киева признал законным закрытие следователями дела против бывшего милицейского генерала в части обвинения его в заказном убийстве, отметив, что Пукач выполнял только преступный приказ главы МВД, а не заказ на убийство. Такой вывод суда многие восприняли как попытку спрятать от ответственности реальных заказчиков преступления. По мнению руководителя Центра политических исследований Пента Владимира Фисенко, дело против второго президента Украины генпрокуратура возбудила либо для его оправдания, либо для отвлечения внимания от уголовного преследования оппозиционных политиков.
Дело против Кучмы должно отвлечь внимание от других уголовных дел против отдельных оппозиционных деятелей – Тимошенко, Луценко и так далее. При этом само дело может привести не столько к осуждению Кучмы, сколько действительно к его оправданию, потому что прямых доказательств нет. В конечном итоге юридически Кучма может быть обелен после этого.
Вместе с тем премьер оппозиционного правительства Сергей Соболев не исключает, что дело против Кучмы будет использовано представителями правящей партии региона для давления на зятя экс-президента, бизнесмена Виктора Пинчука.
У меня с большой вероятностью подтверждение всего того, что сейчас происходит вокруг Кучмы. Видимо, кому-то понадобился бизнес господина Пинчука. Причем как медиа-бизнес, у него сейчас 3 очень популярных канала в Украине, так и его бизнес традиционный, который, я думаю, давным-давно регионалов беспокоит. Поэтому я думаю, что это не поиск истинного заказчика убийцы Гангадзе, а это, я думаю, возможность использовать сегодняшнюю ситуацию для того, чтобы придавить неугодных бизнесменов или же угодных бизнесменов и отобрать у них бизнес.
Главную украинскую новость прокомментировала и фигурантка двух уголовных дел, экс-премьер Юлия Тимошенко, назвав возбуждение дела против Кучмы пиаром. Это такая народная игра в справедливого президента Януковича, которая никогда ничем не закончится. Блеф и показуха, написала на своей странице в Твиттере Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, политические эксперты на Украине не сомневаются, что открытие уголовного дела против бывшего президента республики прежде всего явление политической, а не юридической природы. Директор Киевского института глобальной стратегии Вадим Карасев считает, что, нанося удар по Леониду Кучме, клан нынешнего главы государства Виктор Янукович решает сразу несколько задач, и главное из них – противодействие бывшему премьер-министру Украины, а теперь лидеру оппозиции Юлии Тимошенко. Она, напомню, сама находится под следствием по обвинениям в злоупотреблении властью, и только недавно Генеральная прокуратура России сняла запрет на поездку Тимошенко в Брюссель.
Спектр оценок может быть разным. Я назову несколько главных, на мой взгляд. Все-таки нынешний президент хочет быть единым начальником по всей украинской политической элите. А единоначалию препятствует ряд таких знаковых, достаточно авторитетных фигур недонецкого происхождения. В частности, Леонид Кучма, который может всегда стать неким магнитом, полюсом для недовольных, обиженных со стороны элит, особенно старого кучмовского призыва, но которые никогда не пойдут за оппозицию. Поэтому нужно эту фигуру потеснить. Второе. Игра против Литвина. Поскольку впрямую нельзя открыть дело против Литвина, в конце концов у него депутатский иммунитет. Но вот таким как бы окольным, замысловатым путем. Третий момент, связанный с новой имиджевой стратегией президента Януковича, прежде всего на европейской политической сцене. И вот здесь как бы посылаются два таких мощных сигнала. Это главное в этом деле. Сигнал первый, что именно президент Янукович, а не президент Ющенко, довел дело Гангадзе до конца. Не, на самом деле Янукович хочет, чтобы в стране правил закон, царил порядок. Перед законом были все равны. Как бывшие президенты, и вот здесь главное, так и бывшие премьер-министры, которые как раз в это время вот, начинают свою поездку в Брюссель, которая сложно далась и Тимошенко, и генпрокуратуре. Дело против Кучмы – плохая новость для Тимошенко. Потому что последнее решение по отношению к Тимошенко относительно поездки в Брюссель могут свидетельствовать не о политическом отступлении власти от Тимошенко. А сигнал власти следующий. В Украине все равны перед законом. И если уж власть, несмотря на то, что Кучма поддерживает президента Януковича, недавно с ним встречался в формате четырех президентов Украины, если уж против Кучмы власть открыла дело, значит, против Тимошенко, против бывшего премьер-министра, тем более, почему бы не открыть это дело и не довести его до конца.
Вадим, мы говорим сейчас с вами в политических категориях, как бы принимая за данность, что закон на Украине, так же, как и в некоторых соседних странах, может быть использован для сведения политических счетов и для достижения политических целей. А, собственно, юридическое это содержание в этом есть. А что говорят эксперты на Украине? Действительно ли причастен Леонид Кучма или может быть причастен к убийству журналиста Гангадзе?
Но эксперты говорят, что может быть. Но говорят, это не доказательство, и может быть, это тоже не доказательство. Знаете, есть пленки Мельниченко, где зафиксировано, скажем так, негативное отношение Кучмы к журналисту Гангадзе. По адресу этого журналиста президент Кучма выражается нелицеприятно и даже нецензурно. Но нет прямых указаний, прямых доказательств и прямых указаний, что Кучма давал прямые указания убрать. И думаю, что в принципе это не похоже на Кучму. Он все-таки осторожный, опытный политик. Все-таки политик советской школы, и вряд ли он мог бы пуститься до такого, прямого, скажем так, бандитского указания. Очень сложно будет доказать вину Кучмы в суде, хотя имиджевые потери Кучма понесет. Сейчас дело Гангадзе вышло из чисто судебной плоскости. Это дело интересует власть, правящую власть, с точки зрения имиджевой, либо текущей политической стратегии и тактики. Мне кажется, что это дело сегодня реанимировано именно для того, чтобы все-таки довести уголовное преследование Тимошенко до судебного процесса?
Собственно говоря, сам Кучма имеет сейчас серьезное политическое влияние или вдруг за ним стоят какие-то большие деньги по-прежнему? Он активная политическая фигура или все, что сейчас происходит, это только удар по Тимошенко?
Он активно комментирует, он в теме, он видит все недостатки нынешней власти и ее ошибки. Может быть, это раздражает власть. Вот. Но деньги за ним стоят. Взятие Пинчука, но учитывая то, что у Пинчука в друзьях Клинтон, Квасневский, западная политическая элита и богема, не вряд ли стоит рассчитывать на то, что это удар по Пинчуку. Поскольку Пинчук, кстати говоря, очень помогает нынешней власти в ее пиаре на Западе. И вряд ли прямая мишень – это Кучма. Расчет на то, что вот таком бильярдной партией, таким ударом, можно сокрушить не только Литвина, не только теснить позиции Кучмы и оттеснить его от возможной неприятной активности по отношению к нынешнему президенту. Но, скорее всего, это удар по Тимошенко, потому что она основная мишень.
О ситуации на Украине и уголовном преследовании бывшего президента этой страны Леонида Кучмы говорил киевский политический эксперт Вадим Карасев.
Благодаря этому энергетическому соглашению мы потеряли право на эксплуатацию собственных нефтяных месторождений, потеряли возможность иметь сильное и развитое предприятие, каким могло быть государственное предприятие «Сербиягаз».
Чего ожидают от визита Владимира Путина в Белград эксперты в области энергетики Сербии? Слушайте программу «Время и мир 22» с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 22 марта. В окружном суде Тель-Авива сегодня вынесен приговор бывшему президенту Израиля Моше Кацаву по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Он приговорен к 7 годам лишения свободы и 2 годам условно. Кацав обвинялся в изнасиловании одной из своих подчиненных в апреле 1998 года, когда работал министр туризма. Сотрудница его администрации, которую в суде называли «женщина Алев» по первой букве еврейского алфавита, была изнасилована сначала в офисе министерства, а потом в одной из иерусалимских гостиниц. Другие обвинения связаны с заявлениями двух женщин, сотрудниц президентской канцелярии, о сексуальных домогательствах, совершенных Моше Кацавом, по их словам, в 2003 и 2005 годах, когда он был президентом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Дело Кацава разбиралось в окружном суде Тель-Авива, который признал 8-го президента Израиля виновным в 2 изнасилованиях, развратном поведении, сексуальных домогательствах и создании препятствий правосудию. Моше Кацав приговорен к 7 годам лишения свободы, 2 годам условно и выплате компенсации пострадавшим. Одной из них полагается 100 тысяч шекелей, а другой 25 тысяч. Эти финансовые потери могут стать не последними для бывшего президента. Одна из пострадавших, обвинения которой были удалены из материалов дела, заявила сегодня днем, что планирует подать против Моше Кацава гражданский иск на несколько миллионов. Суд отметил, что бывший президент Израиля совершал преступления, пользуясь служебным положением. И судьи сочли злоупотребление властью отягчающим обстоятельством в деле Кацава. Во время заседания бывший президент несколько раз прерывал судей, чтобы сообщить, что все обвинения являются ложью, что ему не дали привести своих свидетелей и что он требует обнародовать все материалы дела для публичного рассмотрения. Адвокаты осужденного заявили, что в продолжении всего следствия средства массовой информации и свидетели обвинения создавали негативный образ Кацава, что не могло не повлиять на решение суда. Адвокаты намерены добиваться опубликования материалов следствия. О том, какую цель они преследуют, «Радио Свобода» рассказал один из первых русских сотрудников израильской полицейской разведки, а ныне адвокат Алекс Раскин.
Кацав слишком долго говорил о своей невиновности, и сейчас у него как бы два выхода. Первый вариант – это либо обратиться в Верховный суд, но тут есть риск, что ему увеличат наказание, либо каким-то образом играть с общественным мнением. Обещание публиковать материалы – это и есть игра, так сказать, на чувствах верующих, в кавычках. Я уверен, что опубликовать он ничего не публикует, но вот эти заявления, что ему есть что публиковать, это у людей запомнится. Сложится у них впечатление такое, что, в общем-то, государство было что скрывать, а ему было что показать. То есть я думаю, что вот эти заявления, они, по большому счету, это игра, которая кончится ничем.
После оглашения приговора сын Моше Кацава Боас заявил, что...
Мы будем продолжать борьбу и будем высоко держать голову перед всем народом в поисках настоящей справедливости, чтобы все знали, что мой отец, 8-й президент Израиля, невиновен.
Лидер парламентской оппозиции Ципи Ливни отметила, что
день, когда президент страны отправляется в тюрьму по обвинению в изнасиловании, это не радостный день ни для кого. И я не радуюсь, но я довольна нашей судебной системой. Кучмой, которая показала равенство всех перед законом.
По просьбе адвокатов исполнение приговора отложено на 45 дней, и в тюрьму бывший президент отправится 8 мая. Семья и адвокаты Кацава планируют обжаловать приговор в Верховном суде страны. Дело Кацава – не единственный скандал, связанный с преступлениями на сексуальной почве, совершенными крупными фигурами на израильской общественной и политической арене. Адвокат Александр Растрин считает, что...
Если вы обратили внимание, то все фигуранты громких дел о сексуальных преступлениях с использованием служебного положения – это люди возраста Кацава. Может быть, немного постарше, немного старше, немного моложе. О чем это говорит? Это говорит, что, как я думаю, что то поколение выросло с ощущением вседозволенности, какой-то определенной развязанности в отношении женщины. И я могу сказать, что 10-15 лет назад поведение Кацава было, в общем-то, негласной нормой. Тот, кто хозяин, то заказывает музыку. На сегодняшний день как бы времена изменились, и он попал под совершенно другую раздачу.
После оглашения приговора бывшему президенту страны премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил:
«Это особенный день для Израиля. Судебная система страны показала, что ей можно гордиться, утвердив простой принцип: перед законом равны все. Никто не стоит выше закона. Это выделяет Израиль на фоне многих соседних государств. Суд также утвердил еще одно равенство – равенство мужчин и женщин. Каждая женщина вправе сама распоряжаться своим телом, честью и свободой. Никто не имеет права отнять это у нее. В этом тоже Израиль выделяется на фоне своих соседей, своей демократии, юридической системой и соблюдением прав человека».
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В Москве 22 марта прошли очередные 7-е по счету ходорковские чтения. Российская оппозиция, в частности, подводила итоги недавних региональных выборов и размышляла о перспективах на российское политическое будущее. На чтениях присутствовал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Одним из организаторов ходорковских чтений по традиции является Международное правозащитное общество «Мемориал». Председатель правления «Мемориала» Арсений Рогинский, предваряя дискуссию политологов, социологов и правозащитников на тему «Предстоящая фаза политического цикла «Пределы стабильности», сказал:
«Судьба Ходорковского абсолютно неотделима от путей страны. Каждому из нас ясно, что освобождение, и только освобождение Ходорковского, будет значить, что в этой стране что-то переменилось».
Суд над Михаилом Ходорковским – важнейшее политическое событие последних лет, убежден президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин.
Это событие, в котором происходила схватка и происходит. Схватка между силой, я бы сказал, даже насилием, как главным инструментом государственной власти, и правом. Особенно в том, что право пытаются изнасиловать. Это не просто крупнейшее событие в истории правления Путина. Это также крупнейшее поражение. Оно не материальное, потому что мы знаем, кто сидит в тюрьме, кто в Кремле. Но все-таки самое главное, в конце концов, это поражение моральное.
Чтобы избежать в России тунисского сценария, необходимо вернуть населению интерес к выборам. Ведь все последние годы власть сознательно работает на снижение электоральной активности граждан, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин.
На самом-то деле мы видим, что картинка внешняя для «Единой России» вроде как улучшается, а внутренняя структура ухудшается. Больше доля фальсификата. Поддержка «Единой России» смещается в провинцию, в село по сравнению с городом. А город пока еще спит. А если он просыпается, то он скорее поддерживает коммунистов. Надо понимать, что власть реализует уже последние несколько лет стратегию низкой явки. Электоральная политика заключается в том, чтобы люди привыкали думать, что да, выборы плохие, да, выборы грязные, что на них ходить, все равно сфальсифицируют. Потому что в этих условиях, когда люди не ходят, сфальсифицировать легче. Мы это наблюдали в Москве в 2009 году, когда реальная явка была около 20-25%, и ее с небольшими усилиями довели до 35%, причем все эти 10% были отданы за «Единую Россию». Похоже, что народ, население начинает понимать, что что-то здесь неправильно.
Либеральная оппозиция прежде всего должна измениться, убежден председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.
Проблема – это либеральная позиция в том виде, в котором она есть. Это найти свое место вот в этой устоявшейся новой России, которая на самом деле существенно отличается от того идеала, который мы все вместе строили. Это место есть, я абсолютно уверен. Его нужно найти, обихаживать, понимать население, по крайней мере, не говорить с ним на языке, который оно уже отторгло. То есть уже точно можно сказать, что на языке либерально-демократических ценностей о будущем страны с населением страны говорить невозможно. У нас люди ценят выборы не потому, что они ценят свое участие во власти, а потому что они расценивают выборы как форму заявления власти о лояльности населению. Если есть выборы, значит, ну хоть как-то нас уважают. Если выборов нет, то значит нас не уважают, поэтому люди более-менее сейчас волнуются по поводу отмены выборов мэра.
Политик Илья Яшин смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом.
Я, откровенно говоря, думаю, что даже у объединенной оппозиции, не только либеральной, не только демократической, у всей объединенной оппозиции довольно ограниченные возможности для влияния на политическую ситуацию в стране, потому что власть в России, да и вообще политика в России максимально централизована, и за последние 10 лет были уничтожены практически все демократические институты и сами механизмы влияния на процесс формирования повестки и даже на участие граждан в политике. Шансов у нас влиять не очень много, тем не менее ситуация, как мне представляется, меняется. И вот та пресловутая стабильность, о которой часто говорил глава правительства, она уже остается в прошлом, и даже социологические опросы свидетельствуют о формировании, о первой, может быть, стадии формирования некой такой революционной ситуации. Вот если это произойдет, то ситуация начнет меняться стремительно, и те, кто еще вчера не мог даже в выборах принять участие, потому что его снимали постоянно, может оказаться на гребне волны.
Сценарии возможного развития событий в России в 2011-2012 годах представили заместитель директора Московского центра Карнеги Сэм Грин, социолог Лев Гудков, политологи Кирилл Рогов и Эмиль Пайн. Обобщил сценарии предстоящей фазы политического цикла руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Великобритании обнаружены архивные документы, проливающие новый свет на деятельность британской разведки в России в первые годы советской власти, в частности, на так называемый заговор Локкарта. Эти архивные изыскания послужили основой телепрограммы на четвертом канале радио BBC, вызвавшей оживленные отклики в Британии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
На протяжении десятилетий британское правительство опровергало советскую версию так называемого заговора Локкарта, который якобы предполагал свержение большевистского режима и убийство Ленина и Троцкого. В Британии это считалось советской пропагандой. Однако недавние архивные находки, включающие в частности письма Локкарта в Foreign Office и обнаруженное британским историком Робертом Сервисом письмо сына Локкарта, опровергают официальную версию британских властей и во многом подтверждают советскую версию событий лета 1918 года, когда Роберт Брюс Локкарт был главой британской дипломатической миссии в Москве. В последние месяцы Первой мировой войны большевистское правительство вело переговоры с Германией о заключении сепаратного мира. Это не устраивало Лондон, поскольку выход России из войны ставил под удар возможную победу союзников. Направленная в Москву миссия Локкарта должна была предотвратить заключение сепаратного мирного договора. После заключения Брестского мира Локкарт развил бурную деятельность, направленную на свержение большевистского режима, включавшую подкуп латышских стрелков и устранение большевистских лидеров с тем, чтобы вновь вовлечь Россию в войну. Обнаруженные сейчас архивные документы включают донесение Локкарта британским властям с требованием денег на финансирование антибольшевистских сил и подкуп латышских стрелков. А в обнаруженном письме сына Локкарта, Робина, говорится, что его отец подтвердил ему свои показания в ЧК, когда признался, что участвовал в заговоре, направленном на свержение большевистского режима и убийство Ленина.
Из Лондона передавала Наталья Голицына. А сейчас в эфире «Радио Свобода» известный британский историк, автор биографии Ленина, Троцкого и Сталина, профессор Оксфордского университета Роберт Сервис.
They have always said that
В Британии всегда отрицали участие Локхарта и британских властей в заговоре против советского правительства. Утверждалось, что это был частный заговор одного человека, Сиднея Рейли, который был агентом британской разведки и имел мало общего с дипломатом Робертом Брюсом Локхартом. Однако мне удалось доказать, что Локхарт был тесно связан с деятельностью британской разведки в Советской России в то время. В обнаруженном мною в архиве письме сын Локхарта Робин утверждает, что его отец говорил ему, что советская версия событий августа-сентября 1918 года в основе своей была точной. Сейчас из обнаруженных документов нам стало известно, что Британия была вовлечена в серьезную подрывную деятельность в России летом и в начале осени 1918 года. Сейчас у нас возникла возможность познакомиться с письмами, которые Брюс Локхарт отправлял в Лондон. В них он пишет о деньгах, которые пришли на финансирование антибольшевистских группировок того времени, с которыми он был связан. Так что его утверждение о непричастности к заговору, который он озвучил в мемуарах, не заслуживают доверия. Более того, его сын, написавший биографию Сиднея Рейли, отмечая в письме в Foreign Office достоверность советской версии заговора Локхарта, пишет, что не хотел ранее озвучивать это мнение при жизни отца, поскольку считал, что это было бы намного лучше, если бы это публично сделал сам отец. Однако сам Локхарт никогда этого не сделал. Позднее охранявшие Кремль латышские стрелки настаивали на том, что их соглашение с Локхартом включало арест и убийство Ленина и Троцкого. Пока что невозможно это доказать. Единственное, что сейчас можно доказать, это то, что Локхарт дал в своих мемуарах недостоверное описание своей деятельности в России, что его семья знала об этом. Возможно, он просто хотел придерживаться официальной британской внешнеполитической концепции 30-х годов, когда он писал мемуары, гласившие, что британская разведка не занимается заговорами против иностранных государств и убийствами иностранных политических лидеров.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 марта работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский историк Роберт Сервис. В Лондоне обнаружены архивные документы о деятельности британской разведки в России в первые годы советской власти, о так называемом заговоре Локхарта. Вот так обстояли дела во вторник, 22 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидер движения «Русский образ» Илья Горячев дал показания против Никиты Тихонова.
Официально в президентском указе причина увольнения 6 генералов милиции.
Мы расширили запрет на въезд в ЕС еще на 19 граждан.
Мы не будем принимать участие ни в каких операциях по закрытию воздушного
пространства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.